Это «Медуза».
6 июля 2012 года. В городах Украины проходят протесты против нового закона, который позволит повысить статус русского языка в некоторых регионах страны. На юге России, в Краснодарском крае, идут проливные дожди. Рекорды по суточному количеству осадков превышены вдвое. Алексей Навальный отправляет на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина жалобу на действия Александра Бастрыкина. Недавно «Новая газета» рассказала, как чиновник вывез в лес ее редактора Сергея Соколова и угрожал убийством. В Госдуме принимают два важных закона. Один предусматривает создание в России официального реестра запрещенных сайтов, а другой вводит статус иностранного агента для некоммерческих организаций с зарубежным финансированием. Тем временем группа «Ленинград» выкладывает на своем YouTube-канале новую песню, которая в тот момент называется «Почем звонят колокола». Сергей Шнуров и трое музыкантов исполняют ее живьем, расположившись вокруг памятника казахскому поэту Джамбылу Джабаеву в Петергофе. Почти наверняка это ироническая отсылка к памятнику Абаю Кунабаеву в Москве, вокруг которого еще недавно располагался протестный лагерь «Окупай Абай». Группа «Ленинград», которая, как и полагалось, в 2000-х существовала в режиме альбомов, к началу 2010-х в очередной раз опережает свое время. Теперь главная ее форма жизни – это YouTube, где регулярно публикуются отдельные новые песни. Сергей Шнуров снова перепридумывает свою группу. Теперь она занимается не столько рок-н-роллом, сколько эстрадой. У этого «Ленинграда», по большому счету, имеются песни двух типов. С одной стороны, это песни-шлягеры, песни-мемы. Они обычно исполняются женским голосом. А с другой стороны, это песни-фельетоны, которые так или иначе высмеивают происходящее вокруг. «Почем звонят колокола?» Впоследствии она получит другое имя – «Москва», как раз из таких. Выражая стилистики самого автора, это, грубо говоря, песня о том, как россиянам остопиздили московские разборки и делишки.
Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной и твои бывшие избирком.
И эта песня, в общем-то, ловит дух времени. К тому моменту эти самые разборки остопиздили и многим москвичам, особенно тем, что сидят в Кремле.
Никто не выжил, все сгорели, все пуси, Путин и Собчак, и у стены кремлевской ели сгорели охуенно так. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола?
Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века. От Гребенщикова Цоя Земфиры до группы «Петля пристрастия» и рэпера ATL. Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов. Один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2012 год и песня группы «Ленинград. Москва». Поехали.
Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола?
Чтобы лучше понять песню, о которой сегодня речь, нужно обозначить, какую роль Сергей Шнуров вообще играл в российской музыке начала 21 века. Точнее, какие роли. Ко времени выхода «Москвы» их сменилось уже несколько. Ранний Шнуров реально шокировал. Кассету с расширенной версией первого альбома «Ленинграда. Пуля» я приобрел в Каргополе, древнем городке в Архангельской области. Туда и в соседние деревни мы ездили в начале 2000-х собирать фольклор в экспедиции с товарищами-филологами. Когда я услышал знаменитую песню «XXX», мне захотелось поделиться этим неловким чувством с коллегами, и я включил ее погромче в общей столовой. Она располагалась в холле обычной сельской школы. Когда дошло дело до второго куплета, одна из студенток постарше зарделась и выбежала прочь. Вот так это работало.
Вчера я пришел с работы, она сидела на кухне и жрала. Она постоянно жрет, она жрет и жрет, больше ничего не делает. Я ей говорю, ну давай, нагорело, понимаешь, я с работы снимаю штаны, пойдем поебемся. Заходим в спальню, она снимает. Мало того, что у нее небритая пизда, у нее еще небритые ноги. Сука, я тебя ненавижу, побрей пизду, пизда, побрей пизду, пизда, ёбаная нахуй, пиздец, блядь, ау!
Случались и другие эксцессы. Как-то раз я ехал на электричке в Москву, как всегда, с музыкой в ушах. На очередной станции рядом со мной уселся типичный гопник бандитского вида, пахнущий алкоголем. Он ткнул меня в бок и, когда я снял наушники, попросил плеер, чтобы послушать свою кассету, и достал из кармана какой-то из альбомов Ленинграда. Ровно такая же кассета лежала в моем рюкзаке, но я, конечно, соврал, что у плеера сели батарейки. В общем, Шнуров первым заявил, что не надо стесняться. Ленинград брал сугубо низовой материал – кабацкий разгул, затрапезный шансон, городской романс – и упаковывал его так, что начинали плясать и орать люди с двумя высшими образованиями. К моменту его триумфального появления на сцене в начале 2000-х в гитарной музыке, изобилующей последователями мяукающего Ильи Лагутенко, назревал ренессанс грубой маскулинности, и Шнуров стал его генералом. Песни с матом к тому моменту, конечно, уже были распространены, но Ленинград сумел сказать новое слово. В отличие от, например, Егора Летова, которого интересовала в матерщине прежде всего ее экспрессивная энергетика, Шнуров на полную катушку использовал именно похабный потенциал обсценной лексики. Он ругался не страшно, как та же гражданская оборона, и не грубо, как какой-нибудь сектор газа, а прежде всего смешно. Да еще и настолько харизматично, что это пробивало эфиры, где главное приходилось запикивать.
Когда иногда я бываю как ангел, и тогда начинаю летать. О-о-о, водки нажрусь и мордой в лужу с криком «Ёб твою мать!» Люди, люди, люди не летают. Люди, люди, люди не летают.
Все это пришлось очень кстати, в эпоху безоглядного потребления, которая как раз наступила в России первого десятилетия 21 века. Шнуров одновременно и воплощал этот дух шальной стабильности, которую хочется преодолевать с помощью алкогольных пике, и высмеивал его. В результате лихая жизнь Ленинграда быстро начала протекать где-то между аперитивом и корпоративом. Об этих веселых деньках существует прекрасная книга Максима Семеляка «Музыка для мужика», которой я отсылаю всех желающих. Собственно, Семеляк, который со Шнуровым плотно дружил, как раз писал про Ленинград в журнале «Афиша», где я работал в те годы. Так получилось, что мы с Сергеем Владимировичем даже не знакомы. Может быть, и к лучшему. Постепенно Ленинград превращался из мужского балагана в профессиональное рабочее место. В какой-то момент Шнуров разогнал первый состав музыкантов, который вел себя совсем уж разнузданно, и набрал людей более ответственных. Потом он распустил Ленинград совсем и создал себе новый вызов. Отрастил пушистые усы и длинные волосы и сделал рок-трио «Рубль», отослав название к мировому финансовому кризису, который сильно ударил по корпоративным предложениям Ленинграда. В «Рубле» уже не было никаких духовых и цирка, только плотный и хриплый хард-рок, завязанный на густых рифах. Целилось все это куда-то в сторону русской версии AC/DC, только с поправкой на Zeitgeist и шнуровское стремление буквально воплотить в жизнь максимум утром в газете, вечером в куплете. Одно время «Рубль» выдавал по песне каждые две недели в формате музыкальной колонки на сайте оппозиционного журнала «Большой город». Звучало это, например, так.
Бабушка-пенсионерка в магазин зашла погреться, мнется, топчется у дверцы, держится рукой за сердце. Нахуй не нужны старухи в мире позитивной брухи.
Эта затея в итоге не взлетела, и, видимо, играть в маленьких клубах для пары сотен человек Шнурову не очень понравилось. Но рублевую манеру выдавать регулярные памфлеты на злобу дня он захватил с собой в следующую фазу карьеры. В конце 2010 года Ленинград был реанимирован, но предыдущую концепцию Шнуров вывернул наизнанку. Вместо тяжелых гитар – прямая бочка и красная диско. Вместо мужицкого ора – длинноногая вокалистка-модель, гласящая все те же непечатные слова в новом формате. Мне хочется сейчас сделать что-то в духе пугачевского Арлекина. В конце концов, раз говорят, что у нас в стране застой, значит и музыка должна быть соответствующая. Так говорил по этому поводу сам Шнуров. Теперь в Ленинграде солировали певицы. Сначала Юля Коган, потом Алиса Вокс. Имена следующих уже, честно говоря, мало кто помнит. Новый Ленинград звучал как бессмысленная, беспощадная русская эстрада, в которой все тайное становится явным. Песклявые клавиши, квакающие гитары, трубы и саксофоны из оркестровой ямы и на первом плане глубокая глотка, разинутая во всю ширь. Прошу прощения за этот сексистский образ, но в музыке, и уж тем более в текстах Шнурова, было очень много сексизма. Однако история с актуальными колонками тоже не была забыта. Теперь Ленинград существовал в режиме YouTube-пересмешек. которые зачастую выходили по горячим следам событий и отсылали к ним напрямую. Одним из первых эпизодов такого рода стала песня «Химкинский лес». В 2010 году вокруг протестов против вырубки леса в Химках ради строительства скоростной дороги возникло целое массовое движение, которое поддержали Юрий Шевчук и Noize MC. Шнуров ответил на это песней пародией, и некоторое время они с Noize-ом после этого творчески конфликтовали.
Они спели мне песню вам про Химкинский лес. Из последних известий я устрою замес про ментов-паразитов и про дьявольский мерз. Много тем не раскрытых, ну а сейчас про Химкинский лес.
Вскоре поводов для подобных высказываний стало еще больше. В конце 2011 года митинги против фальсификации выборов в Госдуму переросли в широкое общественное движение за либерализацию режима. Государство сначала даже вело с протестующими диалог, а потом перешло к более привычным репрессивным методам. Самым ярким эпизодом тут стал разгон протестной акции 6 мая 2012 года, который привел к уголовным делам в отношении более чем трех десятков человек. Параллельно начался судебный процесс против панк-акционисток из Pussy Riot, которые станцевали в храме Христа Спасителя. А еще параллельно новая московская мэрия проводила реформы общественных пространств города, делая их более дружелюбными и вступая в активный диалог с горожанами. Вот этому всему и противопоставляет себя Сергей Шнуров в песне «Москва», одном из многих и, пожалуй, самым ярком в своем высказывании по теме. Причисляя, что именно сгорело в столице, он проходится буквально по всем актуальным политическим реалиям 2012 года.
Сгорел Медведев и Навальный, и будущий бывший мэр. Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Горели люди на Болотной, ОМОН сгорел и все менты. А с неба дождик шел кислотный, еще для большей красоты.
Если у Шнурова тут есть собственная позиция, то это позиция циничного наблюдения за происходящим без того, чтобы занимать чью-то сторону. Вот как он сам высказывался об этом в те годы. Я цитирую. «Мне кажется, что очень много сил и времени тратится на пустое. Последний раз я голосовал в 96-м году, и я изначально понимаю, что фокус с выборами – наебка. А ты идешь на площадь и говоришь – давайте наебку без наебки. А наебки без наебки быть не может». Или еще. Если смотреть на все происходящее в нашей стране как на один большой постмодернистский проект, то все становится ясно и понятно. Это же соревнование двух мощнейших художественных школ. Одна школа устраивает панк-молебен, другая отвечает ей панк-судом. Одна проводит креативные митинги, другая отвечает креативными законами. В общем, это пафос типа «оба хуже» и четкое движение неприсоединения. Миру, где все борющиеся стороны руководствуются слоганом «слабоумие и отвага», Шнуров дерзко противопоставлял разум и слабоволие. Его песни постулировали, что раз все вокруг настолько глупо, то ничего, по большому счету, уже и не важно. В этом была определенная фронта. Когда Ленинград исполнял песню «Москва» в эфире НТВ, там запикивали далеко не только мат.
Никто не выжил, все сгорели, все пусик и Собчак.
И своя правда, конечно, в этом тоже была. Во всяком случае, я и сам помню к лету 2012 года, когда вышла песня «Москва», изрядную усталость от бесконечных митингов и обсуждений, которые ни к чему не приводят. Ощущение разочарования, впечатление, что протестное движение захлебнулось и оказалось пустым сотрясанием воздуха. Но это все-таки только часть истории.
Большая вода пришла в Крымск около часа ночи, как рассказывают очевидцы, она буквально за 5 минут затопила дома под потолок.
На следующий день после выхода клипа «Почем звонят колокола» на юге России из-за проливных дождей и плохой работы коммунальных систем случилось страшное наводнение. Город Крымск затопило почти целиком. Погибли более 150 человек, десятки тысяч остались без жилья и имущества. Государство реагировало на катастрофу слабо, и тут выяснилось, что опыт горизонтального объединения, какой давали в том числе и митинги, прошел не зря. Сотни людей поехали в Крымск, чтобы своими руками помогать пострадавшим. Тысячи людей жертвовали деньги и вещи, снаряжали фуры с одеждой, волонтерили.
Силами добровольцев, по самым скромным подсчетам, в Крымский район отправлено уже несколько сотен тысяч тонн грузов. Волонтеры столкнулись с серьезными организационными проблемами, но, кажется, они неплохо научатся это делать теперь.
Эта история дала новый импульс российскому третьему сектору. Люди, которым не все равно, помогли людям, которым плохо. И из этого родился целый ряд новых благотворительных инициатив, которые помогали самым разным незащищенным россиянам до самого начала большой войны, а в ряде случаев и во время. Сработал не цинизм, а эмпатия, которой у Шнурова как раз никогда особо не было. Что касается самого Нового Ленинграда, то его главным продуктом в итоге стали все-таки не песни-фельетоны, а песни-мемы, еще и упакованные в красочные клипы-фильмы, которые для Шнурова снимала режиссёнка Анна Пармас. Это на самом деле тоже по-своему удивительная история. Кажется, первый и последний прецедент, когда группа сумела органично перепрыгнуть из рок-н-ролла на эстраду. Алла Пугачева в 80-х пыталась заигрывать с рокерами, но кроме призрачного бэк-вокала у Наутилуса и вспомнить особенно нечего. Шнуров в 2010-х вознамерился стать Пугачевой и преуспел. Для этого, конечно, нужна была некоторая гениальность. Что же случилось дальше? Почему хиты истончились? Почему в 20-х песни перестали расходиться на мемы? Вы вряд ли в курсе, но вообще-то Ленинград продолжает строчить новые песни на YouTube пачками. Почему, в конце концов, человек, всегда отличавшийся умом и сообразительностью, опустился до заказных песен против губернатора Петербурга Беглова, до заигрывания со смехотворной партией роста, до мизогинных куплетов про баб, которые впору показывают в телепередаче «Смехопанорама».
Сам засрал весь город виноватый, мусор разбросал и гололед, а начальство бегало с лопатой, ну кто ж такую кучу уберет?
Казалось бы, кто, как не Шнуров, должен был как влитой встроиться во времена метамодерна, когда особенно ценится умение мерцать между иронией и искренностью, по-настоящему не солидаризируясь ни с той, ни с другой. Но вышло иначе. И дело тут, по всей видимости, в том, что в чем-то главном Шнуров и правда остался героем 2000-х. Его главная ценностная валюта – похуизм. Его главные навыки – во всем искать чью-то выгоду и ничего не принимать близко к сердцу. Относясь ко всему с холодным рассудком, вовремя замечая смену форматов и жанров, Шнуров при этом упустил, что по мере сгущения сперва будущего, а потом настоящего военного времени, в России наступила эпоха, требующая от любого клоуна некой пусть парадоксальной, больной, но аутентичности. У Ленинграда таковой не оказалось. Именно поэтому, пользуясь формулировкой БГ, Шнуров полностью перешел в жанр комических куплетов для падающих в лифте. А пользуясь формулировкой Егора Летова, превратился в несмешной анекдот с бородой навсегда. Впрочем, в этом тоже можно почувствовать особую выразительность. Никто лучше не показал полную потерю моральных ориентиров российским правящим классам, чем современный Ленинград.
Ведь если так-то толком разобраться, а на хуйне сошелся клином свет, от нее все беды наши, братцы, скажем ей решительно нет, нет, нет!
Пока прокатит полынье, надпись на плакате нет хуйне.
Война отразилась на каждом по-своему. Глуповато потоптавшись на политической повестке в 22-м году, Ленинград вернулся к своей основной теме – к бесконечному обшучиванию женского консюмеризма и прочих сексистских стереотипов. Окончательно став плоть от плотью элиты, Шнуров оказался больше всего похож на тех самых мужиков, которые когда-то тыкали мне в лицо кассеты с его песнями в электричке. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про группу «Ленинград» и 2012 год. Еще больше про Сергея Шнурова и про то, как его музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», ее можно заказать по ссылке в описании. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. Именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.